И теперь четвертое. От понимания, что применять, к полноценному применению. Мы посмотрели, что такое применение и его важность, посмотрели, почему не применяют, потом посмотрели, как от текста перейти к пониманию применения, а теперь от понимания применения к полноценному применению, чтобы применение было действительно всеобъемлющим, библейским. Первое. Применение должно быть на уровне Coram Deo, то есть преклоненное сердце перед Богом. Римлянам 1 глава, когда описывает с 18 стиха, описывает безбожный мир, там как раз этот принцип есть, что от того они увидели Бога, но не захотели его прославить, не захотели преклониться перед ним, хотели поклоняться самим себе, и потом затуманилось несмысленное их сердце, их мышление изменилось, и потом пустились во всякие развратные вещи, то есть поведение их изменилось. То есть от того, кому мы поклоняемся в сердце, зависит, что мы мыслим и какое мышление формируется, и отсюда зависит, какая практика жизни. Поэтому применение должно быть на уровне моего поклонения перед Богом. Любое другое применение есть формализм, лицемерие, и это не то, что Богу угодно. Богу нужно не просто поведение, Богу нужны наши сердца. Поэтому всякий раз, думая о применении, можно просто, например, жена должна быть послушна мужу, и она может просто как подачку это делать. Ну, на, подвись. Ладно, я сделаю то, что там ты делаешь. Богу такое послушание не угодно. Для него важно не просто шаг послушания, но сердце, которое, преклоняясь перед Богом, доверяя Богу, подчиняется мужу, чтобы слушаться его. Второе. Применение должно проистекать из понимания или из убежденности в истине Слова Божьего. Применение, которое просто другие делают, и я делаю, просто общее впечатление, или что люди скажут, если не сделаю, там на меня криво посмотрят, это не то применение, которое Богу угодно. Бог хочет, чтобы оно проистекало из сердца, и чтобы оно стояло на наших убеждениях, чтобы оно было твердо основано на библейских истинах, которые не просто знания, а действительно то, что мы растворили верой, и мы верим в это наше убеждение. И мы на этом стоим, и не можем иначе. Третье. Применение должно касаться каждой сферы жизни. Необходимо прорабатывать каждую сферу жизни Словом Божьим. Вы здесь видите диаграмму. Это должно, как эта истина к Богу применима, как она объясняет мне Бога, как применима ко мне и моей церкви, как применима к моей семье, другим христианам, к нехристианам, к моей работе или учебе, к правительству или обществу, к сатане и демонам. То есть, как эта истина применима к разным сферам. То есть, применение должно быть не только в одной сфере. Когда я прихожу на богослужение, я должен быть праведным христианином. А все остальные сферы моей жизни – это моя личная жизнь. И, пожалуйста, никто в нее не лезет. Даже Бог, даже Слово. Применение должно быть в каждой сфере. Всеобъемлюще. Четвертое. Применение должно касаться характера и привычек. Должно касаться характера и привычек. Применение – это формирование привычек и характера. Это не просто сделать один раз правильное дело или три раза, но это делать до такой степени, что мой характер изменится, мои привычки изменятся. Это то, чем я живу. Это не просто на меня там какой-то отрывок надавил или проповедник там пламенно запроповедовал, все, почитаю Библию, почитал один, два, три раза и бросил. Все, займусь там, я расскажу там ближним своим о Христе, признаюсь на работе, на третьем году работы, что я все-таки христианин. И все, и потом опять потух. Речь идет о том, что это должно стать характером, привычком или стилем жизни. То есть это нужно, глубоко сердце изменяется, и мы работаем с этим, прорабатываем, и наша жизнь меняется. То есть нужно добиваться именно такого применения. Чтобы характер Христов был, чтобы мы Его являли, чтобы мы им жили. И не я уже живу, но живет во мне Христос. Он не зашел туда на 5 минут и сразу ушел, а Он живет через меня. И пятое. Применение должно быть продуманным, стратегичным и запланированным. Применение должно быть продуманным, стратегичным и запланированным. Это может показаться неким американизмом или чем-то таким. Мы же славяне, мы от души, вот как на сердце легло, и мы, значит, там горы свернем. Но Библия призывает нас к мудрости. Библия призывает нас к продуманности. Библия призывает, чтобы я уже цитировал, приложите все старание и покажите в этом это, в этом это, в это это. То есть мы должны рассуждать над этим. Мы должны посвящать себя тому, чтобы исследовать Писание и приложить старание и время размышления, чтобы что-то спланировать и подумать, чтобы потом можно было себя оценить этим. Это не просто общий порыв. План действий должен быть таким, достаточно значимым, чтобы посвятить ему себя. Это не должна быть какая-то мелочь или какая-то такая странная вещь. Он должен быть значимым для нашего сердца. Мы что-то планируем, понимаем, это важно, я в это вкладываюсь, я этим дорожу. План должен быть достаточно простым для понимания. Не должно быть такая замудренность, что просто применить непонятно, и применил или нет, и оценить невозможно. Он должен быть достаточно кратким в исполнении. То есть запланировать план на 3 года применения – это глупость, потому что мы растем, мы меняемся или не растем, но мы узнаем себя лучше, если мы с Господом. И мы понимаем, что наши планы должны меняться. Как я уже сказал, я минимум это раз в 3 месяца переоцениваю серьезно свою жизнь. А в принципе достаточно часто я, чтобы потом переоценить, я что-то пишу какие-то там себе, на каких-то встречах, что-то о церкви, что-то о своей семье, что-то о себе. Потом я сажусь, просто это все переосмысливаю, эти все, ну, в принципе, как черновички. Я просто вспоминаю, что в этот момент Бог мне вот это показал обо мне, в этот момент это, в этот момент он что-то о церкви показал, что-то вот об этом. Потом я это как-то суммирую, как-то пытаюсь собрать воедино. Но не всегда собирается. Да, это такая какая-то кракозябла, непонятно, как ее применить. Поэтому приходится стараться делать то, что можешь. Простое что-то, потом еще раз переосмыслять. И Бог так от этапа к этапу помогает просто мудрости набираться. То же самое, мы так, например, кто учился ездить на машине. Ты сначала садишься, тебе нужно просто понять тут руль, тут сиденье, наладить сиденье, чтобы удобно, чтобы до педалей не доставать. Некоторым нужно отодвинуться, чтобы ноги можно было разогнуть. Потом, как это рукоятка передач, никуда ты не едешь, ты просто оттачиваешь умение, чтобы до автоматизма. Потом ты делаешь еще какие-то там навыки. То есть ты постепенно-постепенно добавляешь. То есть ты видишь, как ты думал неправильно, что эта рукоятка не так двигается, как ты думал, руль не так крутится, как ты ожидал, машина, оказывается, не ломается, если вдруг она заглохла, а я-то думал, все, и кранты, и один раз только заглохли, и все. Можно глохнуть, и глохнуть, машина-то все равно мастер. Но она на самом деле не ломается. Я лично думал, что она быстро как-то портится. План должен быть достаточно точным для оценки, чтобы потом оценивать себя. Достаточно кратким в исполнении, я сказал перед этим, достаточно точным для оценки и достаточно духовным или библейским, чтобы заслуживать внимания. Давайте напишите «достаточно библейским». Посеешь мысль или поклонение, пожнешь отношения. Посеешь отношения, пожнешь действие. Посеешь действие, пожнешь привычку. Посеешь привычку, пожнешь характер. Посеешь характер, пожнешь жизнь. Если мы хотим изменить жизнь, нам нужно начинать с поклонения, с мыслей. Поклонение можно еще добавить. Посеешь поклонение. Потом отношение сердца. Потом действия. Потом повторные действия рождают привычку. Привычка рождает характер. Характер формирует всю жизнь и определяет. Бездумным быть на эту тему – это глупость. И давайте подведем итог всего курса. Мы сделали введение, разобрались, что такое герменевтика, почему она важна, и библейское основание грамматика исторического метода. Посмотрели неверные методы толкования, историю герменевтику и предпосылки, обеспечивающие верное толкование. И часть вторая – это этапы изучения библейского текста. Обзор, толкование, применение. Я хотел, но у меня, к сожалению, не получилось сделать такую памятку, еще бы ее заламинировать, чтобы она была где-то в Библии, и чтобы там были все эти этапы, чтобы можно было просто возвращаться очень практично. Если бы кто-то отозвался это сделать, это было бы супер. Очень практичная вещь, то есть обзор, определите цель, определите то. Потом толкование, несколько правил таких, несколько специальных правил, может быть там еще что-нибудь. Этот экзегетический процесс, может быть как-то отдельно. Применение, какие-то принципы. И это можно в Библию вложить и просто потом очень кратко пересматривать, вспоминать, применять в какие-то моменты. Это было бы очень хорошо. Никто не хочет отозваться сделать это. Хочу еще сказать, можно дальше продолжать изучать. Есть «Как самому толковать Библию», хорошая книжка, Ричард Мэрхью. «Жить по книге» Ховард Хендрикс, очень простая и очень полезная книга. И Генри Верклер, не очень простая, но очень хорошая книжка герменевтики. Но какие-то цитаты я тут повставлял из Верклера, это вам поможет. И еще мы на сайте Алмаза, almaz.in.ua, будем насыщать, мы хотим сделать сайт более такой насыщенный какими-то такими разными материалами, и поэтому, может быть, это вам тоже будет помогать со временем. И теперь просто давайте вспомним о нашей цели. Почему вообще герменевтику изучали? Слово крайне драгоценно. Научиться его исследовать и приучить себя исследовать слово – это сделать себе самый удивительный подарок после рождения свыше. Ну, правда, не мы себе эти подарки делали. Господь нам дал подарок рождения свыше, но потрудиться и сформировать вот такую способность исследовать Писание – это невозможно переоценить. Псалмопевец говорит, я стал мудрее учителей моих, потому что над заповедями твоими размышляю. Научился, он склонил свое сердце к этому, как наивысшему такому занятию своей жизни. Они меня атакуют, а я над словом твоим размышляю. Вот научиться это грандиозное просто приобретение для жизни. Просто абсолютно грандиозное. Цель этого курса была научить, как исследовать Писание, чтобы оно увлекало нас, чтобы оно трансформировало наше сердце и нашу жизнь. Мы поняли, как читать Писание, чтобы нам было интересно, чтобы оно было увлекательное, и чтобы оно нас меняло. И последнюю цитату Верклера. Задача служителя в свете этой книги двоякая. Он должен быть служителем Слова Божия. И он должен служить Слову Божию, не искажая его. Я привожу с разрешения Рама его слова. Проповедник и любой другой наставник, душепопечитель, отец для родителей и так далее, это служитель Слова Божьего. Главная его задача в проповеди – быть неискусным, неглубоким, в первую очередь, не морализатором, можно сюда много еще добавить, не впечатлительным, не харизматичным или еще каким-то. Главная его задача – служить истине Божьей. Апостолы были названы служителями Слова, Луки 1:2. Апостолы были избраны как свидетели Иисуса Христа. Их задача была проповедовать то, что они видели и слышали в жизни, в смерти и воскресении Иисуса Христа. Пресвитер, пастор или многие другие служители, а он, конечно, особенно, должен трудиться в слове и учении. Это 1 Тимофею 5:17. Тимофей должен был передать другим истину о христианстве, которую он услышал от многих верующих. При многих верующих, точнее. 2 Тимофею 2:2. Павел повелевает Тимофею проповедовать слово. 2 Тимофею 4:2. На греческом кирусон тон лагон. Проповедуй слово, логос. Петр говорит, что он сопастырь и свидетель страданий Христов. Новозаветный служитель Христа – это невольный проповедник, говорящий все, что ему захочется. Но человек обязан служить истине Христовой, служить Слову Божьему, служить Словом Божьим. А он обязан проповедовать Слово Божье и быть свидетелем Евангелия. Служитель Божий должен не просто проповедовать Слово. Можно быть ревностным и красноречивым, знать Писание и при этом проповедовать не точно или не во всей полноте истины. Проповедовать его искаженно. Поэтому важно его верно понимать. Апостол Павел наставляет Тимофея, старайся представить себя Богу достойным делателем, неукоризненным, верно преподающим слово истины, преподающим истинное, верное слово Божие, другими словами. Служитель должен стыдиться, если за его некомпетентность, неряшливость по отношению к слову его справедливо укоряют в духовном труде, что он недостойный, неверный труд. Потому что он не щепетильно исследует слово. Павел говорит Тимофею, что единственный путь предстать перед Богом, делателем достойным и неукоризненным, это верно проповедовать слово истины. Верно его передавать дальше. другими словами, делать экспозицию слова, хорошо его понять, применить в своей жизни и передавать другим людям. Итак, двойная задача служителя, как об этом говорит Библия, это первое, проповедовать Слово Божье, и второе, верно его истолковывать. Хотя это можно поменять наоборот. Прежде нужно верно истолковать, применить в своей жизни, и тогда уже верно проповедовать как Слово Божье. Этот курс и вся наша школа организована для того, чтобы такой девиз наш исполнился, да возрастет поколение богоцентричных библеистов. Это то, в чем нуждается Украина, то, ради чего мы боремся, это приносит наибольшую славу Господу нашему. Пусть Бог поможет нам в этом возрастать, применять, учиться, славить Его таким образом. У нас осталось еще некоторое время, я хочу дать домашнее задание еще. Точнее, домашнее задание вы на сайте почерпнете на следующей неделе, последнее домашнее задание. Хотя часть его вы уже знаете, нужно будет читать книгу до конца и сделать работу. Вам раздадут тесты. Уже раздали или нет? Я хочу... Тест мы не успели сегодня выполнить. И просто к вам просьба, чтобы вы честно его дома выполнили. И еще у меня к вам просьбочка такая есть. Мы на сессии вот сейчас заканчиваем первый блок. Я, во всяком случае, его уже практически закончил. Для себя я закончил. Вам еще нужно домашнее задание сделать. Это первый блок, это Библия. Библиология и герменевтика. И я хочу вас попросить, может быть, несколько человек могли бы рассказать свидетельство. Как Бог вас менял через истины, которые вы слышали в этих двух курсах. Или в этом последнем, неважно, в одном из них. Подумайте, кто бы мог это сделать. Хотя бы одно свидетельство мы бы хотели услышать. Все получили тесты, да? Давайте я разъясню. Вверху все понятно. Фамилия, имя, отчество. Первое задание – сделать диаграмму по стихам Евангелия от Иоанна. Все понятно, да? Просто диаграмму сделать. Стих простой. Пытаемся понять, просто вы вообще уловили смысл этой диаграммы или нет. Хотя бы в общих чертах. Помните, она начинается определить главное существительное, главный глагол. Второе задание. Разъяснить значение общих правил толкования. То есть вам нужно своими словами просто это разъяснить. И таких правил 9. И запишите по памяти стих 1 Тимофея 4:16. И сделайте это задание, не заглядывая в материал.